Аллилуйя. Слава Господу. Бог прекрасен и чуден. И я уверен, что если мы рады видеть своего ближнего в его доме, в доме Господнем, то и сам Бог рад видеть каждого из нас в своем доме. Это прекрасно, когда дети приходят к родителям. Дорогие дети, не забывайте про своих родителей. Радуйте их, балуйте их. Они заслужили. Да? А что, родители сказали аминь, а дети молчат? Ну ничего, когда дети станут родителями, они это поймут и будут кричать аминь. Слава Богу, что в Доме Божьем мы дети Его. И когда мы приходим в Его святое присутствие, то действительно Бог радуется нам. Радуется, потому что мы живем так, как Он заповедал нам. Он сказал, не оставляй собрание своего. Он сказал, а седьмой день – день Господу. Это Он сказал, как Отец. И хотя это была и заповедь, кто помнит о дне субботнем, какая это заповедь? А? Четвертое. Давно мы не занимались. Значит, будем делать семинары. Забываем, да, номера. Но ничего, вспомним. И Бог сказал почитать этот день. И Он сказал это для кого? Для нас? Он сказал для нас. Но с умыслом как бы для себя. Чтобы Его дети приходили к Нему. И Бог радуется, когда мы к Нему приходим. Когда мы собираемся в единстве, Его собрание. Прекрасное время провождения с нашим Богом. Аминь. Бог дает нам спасение через Господа нашего Иисуса Христа. Мы сегодня об этом будем говорить, о спасении. И проповедь моя называется сегодня «Спасение и Его воля». Мы должны понимать, что спасение – это Божья воля для нас. Спасение, которое нам подарил Бог, оно дано нам по Его великой милости. Никто не заслужил его, так говорит Писание, но Бог по своей великой милости – дал нам этот дар, дар спасения. Желает ли Бог, чтобы человек был спасен от греха и от смерти? Конечно, желает. И для этого Он отдал Своего Сына Единородного. Он совершил великое, что можно совершить для того, чтобы твое и мое спасение, оно было в нас. И когда мы говорим спасение, Его воля, мы должны понимать, что спасение – это Его воля. Но когда можно было бы сказать, что Его воля – это наше спасение, то это было бы немножко неправильно. Я размышлял над этим долгое время, и, вы знаете, я получил это откровение, но я не знал, почему так. Господи, объясни мне, почему, если спасение – Твоя воля, то почему не Твоя воля на наше спасение? Я получил совершенно прекрасный ответ, который Бог дал. Когда мы говорим, что Его воля – это наше спасение, то мы должны говорить о Его воле. И когда мы начинаем говорить о Его воле, а Его воля, чтобы исполнять Его волю, и ты начинаешь об этом говорить, то люди на полпути уже говорят, зачем оно мне все надо, зачем я хожу в церковь, я уже 5, я уже 10 лет хожу сюда, кому я что плохого сделал, я всегда помогал бедным, я всегда жертвовал, я всегда... Зачем мне все это надо? Мне уже надоело, мне это трудно, потому что исполнять Его волю, тебе надо от чего-то отказаться, тебе надо в чем-то изменять себя через силы, через трудности, через какие-то утраты и потери, но тебе надо преодолевать это. И не каждый способен дойти к спасению в итоге. Но когда мы говорим, что спасение – это Его воля, то мы говорим о спасении. Потому что спасение – это великий Божий дар, который Он дал нам через Иисуса, Сына Своего. И когда Он дал нам спасение, Он его дал, чтобы мы познавали Его волю. Потому что когда ты познаешь Его волю с позиции спасенного человека, это выглядит совсем по-другому, чем ты еще не осознал о своем спасении, но уже хочешь познать волю Божью, это будет трудно переварить тебе. Это будет трудно познать. Поэтому, когда мы принимаем спасение как дар, незаслуженный дар, просто Бог дарит тебе это спасение через великую жертву Голгофы. Он дарит тебе спасение. И когда ты принял это спасение, ты начинаешь понимать: Господи, ты так возлюбил меня ни за что. Я хочу познавать Твою волю. Я хочу познавать Твои пути, я хочу познавать и служить Тебе, я хочу быть покорным Тебе, смиренным пред Тобой. И тогда ты смотришь на все это совсем по-другому. Поэтому я увидел в этом разницу, что Его воля – спасение, и что спасение – Его воля. Казалось бы, да, ну, математический принцип от перемены мест слагаемых, сумма не меняется, но у Бога свои принципы, у Него свои утверждения, у Него свои откровения, и мы, каждый из нас, должен понимать, что спасение – это была Его воля. Понимаете меня? Мы не будем сейчас вставать. Я прочитаю местописание из книги Второзакония, 32 глава, 15 стих. Псалом 50, 14 стих. И 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. Во времена, когда Израиль был пред лицом Бога, Бог заботился о них и кормил их, питал их, были прекрасные плоды, было прекрасные жирные овечки, хорошее мясо, хорошее молоко, козье молоко они пили, овечье. То есть все было хорошо, они ели, они были обеспечены, Бог заботился о них. И вот в этой заботе Божьей народ забыл, чьи они люди, чьи они дети, кому они служат и кому они должны служить. И это очень часто происходит и в нашей жизни. И иногда в нашей жизни приходит такой момент, когда мы привыкаем к хорошему, и мы забываем иногда о благодарении Богу, забываем о том, что нельзя роптать. Если что-то не так, это во Твое же благо. Потому что, как написано в Писании, что воля Божья, она благая, угодная и совершенная. Она благая для тебя, совершенная для тебя и угодная для тебя. И вот когда народ Израиля начал отходить от Бога, написано в книге Второзаконии, и утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Слово «презрел» здесь в еврейском контексте оно рассматривается как «разрушил и поступал глупо». «Разрушал и поступал глупо», то есть или «позорно». И слово «твердыня» здесь в этом контексте на еврейском языке означает «каменная глыба», «скала» и «защита». Посмотрите, что оставил израильский народ. Он разрушил, поступал глупо по отношению к чему? По отношению к своей твердыне. То есть твердыня – это была каменная скала, это была защита Божья, то есть это было основание. Твердыня, оно рассматривается как основание. Они стояли на твердом основании, что у них Бог защита, что у них Бог скала. Иисус впоследствии рассказывал притчу о том, кто как строит свои дома, кто на скале, кто на песке. И он основывался на этом, что Бог был для них скалою, что никакие ветры, никакие штормы не могли одолеть народ Израиля. И что они оставили? Они оставили это. Они оставили свое спасение. Вот эта твердыня, на которой платформа, на которой они стояли, это было ихнее спасение. Народ Израиля, он уже тогда понимал спасение. Они еще не понимали о спасении, как о вечной жизни, может быть. Они еще не понимали, может быть, о том, что придет Спаситель, придет Мессия в ихний народ. Но они уже понимали, что есть спасение. И когда они получали от Бога все свои блага, которые они хотели для своего жизнеобеспечения, они оставили Бога, оставили эту твердыню, оставили этот фундамент. И в Псалме Давид, понимая, что такое твердыня и что такое вот это основание спасения, и когда он согрешил, вы знаете, он совершил грех, большой грех перед лицом Божьим. Он предал верного одного своего, он предал его на смерть. Он увел его жену, Версавию, впоследствии она стала его женой. И когда Давид осознал этот грех, что он пошел не туда, куда надо, он каялся, он сокрушался перед Богом, он искренне просил у него прощения, и в одном из своих, это был 50-й псалом, который он написал, и в одном из стихов он говорит, 14 стих, 50-й псалом, он говорит: «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». То есть он понимал, что он тоже через грех, он потерял эту платформу. Вы понимаете, осознание человека, который любил Бога, человека, который действительно служил Богу всем своим сердцем, славил Его, поклонялся Ему, он понимает, что через грех он потерял основание, потерял эту платформу. Платформу, которая есть, была его спасением. Вы понимаете это? И в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 9 стих, мы читаем: «Потому что Бог определил нас не на гнев». И тут мы видим, что воля Божья, она проявляется в этом спасении. Что Бог, когда дает спасение, Он хочет, чтобы проявить, чтобы мы познавали Его волю, чтобы мы узнали, что Его спасение, которое Он же нам дает, что оно не просто дается нам за какие-то заслуги или еще почему-то, просто по Его милости и любви. И потому что Бог определил нас не на гнев, то есть определение Божье для нас – это и есть Его план, это и есть Его воля к нам, по отношению к нам. И Его воля не на гнев, но к получению того же прекрасного спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Поэтому мы должны об этом понимать, и об этом мы сегодня поговорим. И давайте мы помолимся коротко и будем познавать эту истину. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты с нами, что Ты даешь нам Слово Твое в нашу жизнь, что мы можем его принять, и помоги нам Духом Святым растворить это Слово верой, и чтобы это Слово вселилось в наши сердца, обильно принесло хорошие плоды, Господь, чтобы приготовь наши сердца для этого Слова, чтобы мы принесли эти плоды для Твоего Царства, для своих жизней, для наших детей, будущих поколений, и мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесе против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Благословляем Твое Святое Имя. И благослови, Господи, меня, как проповедующего, уста мои, и благослови уши слушающих, и пусть Твое благословение будет со всеми нами. И мы молим Тебя, Отец наш Небесный, Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа еще раз все в единстве скажем Аминь. Итак, мы знаем, что Библия, она повествует нам об Иисусе Христе и принесенной Господом Иисусом Христом жертву на Голгофском кресте. Мы видим вот эту причастность того, что было совершено Иисусом Христом, мы видим эту причастность к Голгофскому кресту и сегодня для каждого из нас. Вы знаете, это место, лобное место Голгофа, оно сегодня уже как бы в Израиле, оно уже не имеет какого-то исторического значения, там уже нету никаких памятных табличек, ничего мемориального, там ничего сейчас нету. Оно как бы утрачено, но тем не менее Голгофа, она не потеряла свою силу, она не потеряла свою победу, она не потеряла свое значение. И каждый верующий в Иисуса Христа, он понимает, что Голгофа – это был центр вселенной. И в тот момент, когда Иисус был на Голгофе, это был переломный момент, где спасение Божие и воля Божья соединились и были даны каждому человеку этой земли. Поэтому Голгофа, она причастна и к нашему времени сегодня. И сегодня человек, он прибегает к различным способам, пытаясь найти выход из своих проблем. А проблем сегодня много, в жизненных проблем их много. Но покуда его воля не будет принята человеком, пока воля Божья не будет принята человеком, пока его воля не будет осознательно желаема, услышьте меня сейчас, пока его воля не будет осознательно желаема для тебя, для меня, для каждого из нас, для каждого человека этой земли, до тех пор дьявол снова и снова будет нести новую волну проблем. Мы в своей жизни построили определенный хороший, укрепленный такой пирс, и волны, когда накатываются, они не достигают нас. Они бьются об этот пирс и разбиваются. Но у многих людей, в том числе и у верующих людей, у них не существует эти волны, проблем захлестывают их жизнь. они так накатываются, и вроде ты воюешь, как бы противостоишь проблемам, и потом они откатываются, тебе легче стало, и ты думаешь, я победил, слава Богу. Потом они опять накатываются, и это бесконечная история. Это бесконечная история. И мы привыкли в нашей жизни, в христианской жизни вообще, как верующие, мы часто говорим, это правильно, что мы говорим. Я не говорю, что это ошибка. Но мы говорим, если какие-то проблемы, значит, мы на правильном пути. Значит, дьявол атакует, значит, мы ему не безразличны, поэтому мы будем ему противостоять. Это правильно. Но речь идет о том, что эти проблемы и все эти атаки дьявольские, они иногда в нашей жизни достигают таки успеха. И вот в этом есть самая великая проблема, что мы воюем, но эти проблемы не достигают нас. Они не просто пытаются достичь, они достигают. И вот мы, как дети верующие, мы должны уже заранее быть, приготовить себя, приготовить, выстроить вот этот, залить хороший бетон, сделать эту скалу против всех волн, которые дьявол будет накатывать на тебя. Волн проблем, волн греха и всяких искушений и прочее, что он будет делать. И ты должен в своей жизни построить это. Эти волны будут. Будут и будут очень большие. И мы видим по нынешнему состоянию сегодняшней вообще мировой системы, как эти волны, они увеличиваются и нарастают все больше и больше. Но тем не менее мы трудимся, должны трудиться над тем, чтобы наша защита она была в укрепленном состоянии постоянно. И мы должны над этим работать. И когда мы укрепляем эту защиту, а наша защита кто? Наша защита сам Господь Бог, наша твердыня – это Его спасение. Когда мы укрепляем эту защиту, то волны, они хоть и будут накатываться, но они не достигнут ни тебя, ни твоих детей, ни твое имущество, ни твое здоровье, ни финансы, ничто в твоей жизни не будет достигнуто этими волнами. И мы должны над этим работать. Поэтому Его воля, она должна быть осознательно желаема. Осознательно желаема. Когда мы желаем исполнять Его волю, тогда все будет в твоей жизни по-другому. Когда ты осознаешь Его волю и будешь ее исполнять, тогда все будет по-другому. Но для того, чтобы тебе познавать Его волю, тебе нужно понять, что спасение, данное Богом для тебя, спасение, оно дано по Его милости, ты не заслужил. Тебе надо схватиться за это спасение и хранить его. Мы очень часто кричим и провозглашаем, мы спасенные, мы достигли, Бог нас спас, мы спасены, все. Мы уже считаем себя уже, что мы уже как будто бы на небе. И при этом проходим разного рода вот эти вот проблемы, неприятности. Вместо того, чтобы уже быть укрепленным, мы все-таки сталкиваемся с ними. И там, где люди принимают истину Писания, зло, которое обитает в обществе, в конечном итоге, оно будет умирать без подпитки. Этот мир, мир зла, и мы знаем, что этот мир греха, мир зла, как угодно мы можем его называть, но чем-то же он подпитывается, чем-то это зло, оно увеличивается, оно возрастает. Чем оно подпитывается? Оно подпитывается именно тем, что Писание отодвигается, священность Писания, истинность Писания не воспринимается. Сегодня мир просто сошел с ума. Сегодня мир просто сошел с ума. Библия – это воля Божья, не только для тебя и для меня. Библия – это воля Божья для всего общества, мирового общества, для всех людей в этой стране. Потому что в Библии изложена Его благая, совершенно угодная воля, Его уставы, Его каноны, они все даны в Библии, чтобы каждый человек на этой земле имел спасение, держался за спасение и в итоге был в небесах в Святом Иерусалиме. Это спасение для каждого человека. Мир сегодня сошел с ума. Дорогие мои, с каждым разом все больше и больше уничижается Голгофа, уничижается Голгофский крест. Нам недавно прислали одно видео, как где-то в магазине сейчас продаются такая игрушка для детей. Я не помню, кто прислал. И в коробочке лежит Иисус отдельно, крест, две палки лежит и молоток с гвоздями. И надпись на этой коробке написана «Распни Иисуса сам». Это игрушка. чтобы брали вот этого статуэтку Иисуса, делали крест, ну, как бы мастерили. Но духовный смысл совсем другой заложен. Мир сошел с ума. Мир сходит с ума сегодня. Вообще абсолютно отошли от спасения, отошли от воли Божьей. Но Бог все-таки Он стоит за своим планом спасения человека. Он стоит за этим планом. И в свой план о спасении тебя и меня, о спасении других людей, Он вложил свою мудрость, Он вложил свое всеведение, Он вложил бесконечную любовь, Он вложил в этот план спасения справедливость. Он, несмотря ни на какое зло, Он все-таки стоит за этим планом. Он стоит, и сила, которую мы видим в Его спасении, Его творении, это та же сила, которая поколебала трон фараона, это та же сила, которая раздвигала море, та же сила, которая давала воду из камня, это та же самая сила, которая и действует сегодня в каждом из нас. В каждой церкви, где проповедуется истина Евангелия, стоит сила великого Бога, сила всемогущего Бога. Эта мощь, она стоит за каждым спасением каждого человека отдельно. Бог, Он сотворил галактики. И Он не только великий инженер всех галактик, гениальный космический инженер. Нет, Он сотворил это, да, все функционирует, все так установлено Богом, и звезды, все это там как-то крутится, все это как-то движется. Но тем не менее, Он есть любовь. Бог есть любовь, которую Он возлюбил все человечество. И Бог прекрасный, Он посещает нас. Он посещает, потому что Псалом 8, с 4 по 5 стих, псалмопевец пишет, он спрашивает, что есть человек, и пишет, когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помогаешь, помнишь его, и что есть сын человеческий, что ты посещаешь его, спрашивает Бог. Спрашивает Давид, спрашивает псалмопевец. Понимаете? И многие трактуют эти слова и говорят, что человек как бы ничто. Ну, кто такой человек? Ну, он малый. Но на самом деле я хочу, чтобы мы посмотрели на это Писание немножко по-другому. Что в глазах Бога все-таки человек, он имеет великую значимость. Потому что сам Бог, который сотворил небо и звезды, Он посещает человека. Он не посещает Марс, Он не посещает Луну, Он не посещает другие галактики, другие планеты. Ну, я размышлял над этим, почему Он не посещает их, я пришел к одному выводу. Почему Бог не посещает? Он это все сделал и не посещает. Потому что там нету людей. Там некому испортить то, что сделал Бог. Но на этой земле Бог сотворил ее прекрасной, цветущим садом, где было все так замечательно. И Он сделал человека, и человек все испортил. А там нету человека, и некому испортить Божье творение. Но свидетельство того, что хоть мы и испортили, ну, не мы, там, ну, человечество испортило, Бог все равно посещает. Это уже свидетельство того, что каждый из нас должен понимать, кто мы. Если сам Бог посещает тебя, тот, которому, казалось бы, нету дела до тебя, если Он творец, то ты разрушитель. И, казалось бы, да, вот каждый из нас бы, хорошо, что мы не боги, но мы бы к таким вот людям или к таким личностям, которые вот так вот только портят и разрушают, мы бы просто их бы где-то уничтожили, убрали бы со своего пути. Но какое надо иметь Божье любящее сердце, что узреть каждого из нас и посещать его. И его рука не сократилась ни с времен Давида, ни с времен Моисея, ни с времен Авраама. Его рука не сократилась спасать, и он по-прежнему любит, и он по-прежнему посещает. Что у нас такого, чтобы могло бы привлекать его внимание? Нельзя оставлять без благодарности. Нельзя оставлять без внимания все его дела и все то, что он для нас делает. То есть ту волю, его волю благую, которую он являет для нас с вами. Его план спасения. Поэтому спасение, которое дано и тебе, и мне сегодня, спасение, которое практически дано каждому человеку этой страны, этой планеты вообще в целом, оно настолько пренебрегаемо сегодня, оно настолько... И что уж говорить о воле Божьей, которую вообще не хотят, человечество не хочет понимать. Но все-таки жертва, которая была принята Богом, одна единственная жертва, живая жертва, это был наш Господь Иисус, который за каждого из нас отдал свою душу. И в Римлянам 8 главе 3 стих написано: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». То есть закон, который был для нашей плоти, чтобы люди осознали, что они грешные люди, что они люди, которые, ну, как мы уже говорили, разрушители, люди, которые не живут по закону Божьему, не живут по воле Божьей, они все-таки совершают, и для этого и был, как говорится, дан закон, потому что был грех. Не было бы греха, не было бы закона. Но и этот закон, он не мог исправить испорченность человечества. И Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, то есть в обычной плоти, такой же, как ты и я. Он был в обычном теле, он был также искушаем, он имел те же чувствования, он имел все то, что мы ощущал, и все, что мы имеем, имел Иисус Христос. Он был 100% человек. И вот в этой плоти греховной он был послан за жертву, за грех, чтобы осудить этот грех во плоти. И Бог не просто навещает нас время от времени, получается, а что Он стал одним из нас. Вы понимаете эту значимость Голгофы, значимость прихода Сына Человеческого в этот мир? Он стал одним из нас, Он стал Сыном Человеческим. Иисус – человек, Он стал Спасителем, Агнцем Божьим. Он омыл Своей кровью на кресте все наши грехи. Ни один пророк, ни один патриарх тех времен, наши прапрапрапраотцы, не могли себе представить в подобной роли великого Бога, Бога Синая, который являлся на Синае, дрожала земля, колебались небеса. Он наводил страх и ужас на народ Израиля. Они даже боялись подойти к горе, к этой горе Синай. И вот этот Бог, великий, могущественный Бог, Он стал человеком, как ты и как я. Как велика Его милость. И в послании к Ефесянам мы читаем послание, 5 главе, 2 стих. Что он пишет: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, в приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Представляете, что Богу было приятно, когда Его единородного Сына распинали, убивали, издевались, унижали. Все, что можно было из этого принять, Иисус принял на Себя. Ненависть, унижение – это просто позор. И не просто кого-то одного. Наказание мира было на Нем. Мир заслуживал большего. Иисус все взял на Себя. Большего наказания. А Иисус взял это все на Себя. И вот это было угодно Богу, настолько угодно, что Он отвернул Свое лицо, чтобы не видеть это, как издеваются над Его Сыном. И когда Его ударили на Голгофском кресте, Ему проткнули, вы знаете, Ему проткнули ребра. Ну, мы знаем, что оттуда полилась живая вода и кровь, и все это окропило землю. Но мы посмотрим на это по-другому, что когда была открыта Его внутренность, было открыто сердце, сердце Бога было открыто всему миру. То есть тебе было открыто, чтобы ты узнал сердце Бога, насколько Бог тебя и меня любит сегодня, насколько Он любит сегодня всех этих людей мира, этих наших родных, близких, за кого мы молимся, наркоманов, кого угодно. Он любит сегодня и дает свое спасение каждому человеку. Это Его воля. Это Его воля. И когда люди не могут осознать, потому что я уже говорил в самом начале, что когда говоришь людям, приходи к Богу, приходи в церковь, слушай Слово, живи по Божьим законам, и сразу у людей становится воображение. Это секта, там деньги с тебя стянут, там тебе надо то, там тебя во всем ущемляют. И когда-то мы приводили этот пример, как однажды сказали нам, у вас в церкви, там, особенно детей, там их все ущемляют. И мы спросили, чем мы их ущемляем? У них есть машины, компьютеры, у них все есть. Чем мы ущемляем их? Наркотиками, алкоголем, проституцией? Да, этим мы ущемляем. А в остальном дети верующих, они все имеют, они имеют больше, чем этот мир. Но мир почему-то нас считает, что мы наших детей ущемляем. Я еще раз говорю, мир сходит с ума. Мир катится в эту бездну, в бездну ада. И мы, как верующие люди, мы просто должны эту волю Божью нести другим людям, потому что Божье сердце, оно скорбит за каждым этим человеком. Каждый, кто тебя обвинял и оскорблял, за ним Бог готов его спасти. Те, кто распинал Иисуса, Иисус говорил, Господи, прости их, не ведают, что делают. И мы должны это понимать, что вот этот дар безмерный Бог не оставил где-то в космосе, этот дар спасения, он не витает где-то в космосе. Он не остался где-то там на небесах, где обитает сам Бог, где обитает его сила. Он решил ступить на эту землю, которая впитала в себя его пролитую кровь. Земля впитала эту кровь. Грешная земля. Это был символ того, что сам Святой Бог, Он готов омыть и очистить эту кровь. Кто станет под этот крест, на того будет капать святая кровь Христа, он будет под его защитой. Но это надо стать под этот крест. И на этот раз, когда стал Иисус, его кровь, она говорила лучше, чем кровь Авеля. В Евреям 12 главе 24 стих написано, что когда мы приходим ко Христу, к ходатаю Нового Завета, к Иисусу, и крови кропления, которая говорит лучше, нежели Авелева. То есть, чем она говорит лучше? Чем кровь Иисуса была, что кровь Авеля, она просто была невинная. А кровь Иисуса Христа, она мало того, что была невинная, она еще умоляла Бога о прощении грешного мира. Поэтому его кровь, она говорила лучше, нежели Авеля. И в Иоанна, в 15 главе, мы все знаем, как сказал Иисус, нет больше той любви, 13 стих, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И если Бог есть любовь, а Иисус Бог, который пришел как Сын Человеческий во плоти, то Он явил эту любовь, Он просто ее открыл для нас. Он не просто был этой любовью, Он был той любовью, которую Он открыл и дал ее нам. И нет больше той любви, чем положить душу за друзей своих. И впоследствии Иисус сказал, отныне вы не рабы, вы друзья мои. Он назвал тебя и меня своим другом. Если тебе этого мало, то Он тебе говорит, ты еще и сонаследник со мною. Сонаследник вечного царства, самого великого царства, которое может быть. Потому что наш небесный папочка, он, у него все золото и серебро этого мира. Это кто-то кичится тем, что у него есть богатство, у него есть деньги, у него что-то там есть. Но он беден, нищ, гол, жалок, наг, как хотите это можно назвать. Потому что то, что имеем мы, благодарение Богу, что Он открыл нам это спасение. И все, о чем я хотел бы сегодня призывать каждого из нас, чтобы, получив спасение, мы искали Его волю. Не просто прочитал, Его воля, чтобы у меня было дома хорошо, чтобы у меня были там финансы, или чтобы я был исцелен. Знаете, с нашими желаниями мы приходим, один проповедник сказал, что если ты приходишь к Богу, и в твоем списке твоих желаний есть больше, чем одно желание, ты уже много хочешь, мало получишь. Но если у тебя есть одно желание – познавать Его, познавать и любить Бога, то тогда ты получишь больше, чем ты желаешь, потому что сам Бог знает, что тебе надо. Он знает лучше тебя, потому что то, что мы желаем, мы видим, как говорится, не дальше своего носа. Но то, что Бог знает, что тебе надо, Он смотрит на все твои года, Он даже смотрит на твои будущие поколения, на твоих детей и внуков, чтобы Его спасение, оно было сохранено в твоем роде, не просто в твоей жизни, а в твоем роде, и передавалось из поколения в поколение. И когда Бог выводил народ израильский из Египта, когда Он спасал их от рабства, Бог не преследовал какую-то свою цель. Так же самое Иисус, как и Его Отец, ничего не приобрел себе на Голгофском кресте. Что приобрел Иисус для себя? Ничего. Ничего не приобрел. Но это непревзойденный самоотверженный акт Божьей любви для тебя и для меня, для спасения, которое дано было тебе через эту жертву, через эту Голгофу, через Иисуса Христа. Поэтому, если мы хотим понять природу Бога, мы должны принять то, что Он живой Бог. Живой Бог, имеющий чувствование, имеющий сердце, имеющий любовь. Он жаждущий твоего моего общения. Он жаждет, чтобы ты жил по Его законам, чтобы ты удовлетворял Его, Его сердце, Его взгляды, Его понимание, чтобы ты удовлетворял через свое поведение, через свои поступки, через всю свою жизнь. Ты должен показывать, что ты чтишь Бога, что ты уважаешь Его, что ты любишь Его, что ты поклоняешься Ему, что ты кроток, смирен сердцем. Все для Него, от Него и все к Нему. Все для Него. Ничто не может тебя отвлечь от Божьей любви. Ничто. Но если в твоей жизни что-то есть, то, что больше тебя отвлекает от Его любви и больше этой любви, то ты недостоин Его. Мы должны это понимать, что Его спасение, оно дано было великой ценой, было заплачено для нас с вами. И Он сам является, Он не просто тот, кто дает жизнь, Он сам является жизнью. В Псалме 35-м псалме написано, можете это не писать, но там написано, что где Давид говорит, что у тебя источник жизни, то есть ты Бог, ты даешь жизнь, ты источник, самая жизнь, которая не имеет ничего, чтобы кто-то ее дал тебе, Он начало, Он источник этой жизни. И это наш Бог, которого мы знаем, с которым мы, ну, образно говоря, как говорится, на «ты». Потому что мы приблизились с Ним через Голгофу, через Иисуса Христа. Он не извлекает эту жизнь где-то из космоса, где-то со стороны. Нет, Он извлекает ее из себя. Из себя Бог дает жизнь тебе и мне. И с Ним ничего не может случиться, потому что Он всемогущий, Он всеведущий, Он Бог. Это мы живем и где-то суетимся. У Бога не может выбежать молоко на плите. У Бога не может пригореть мясо в духовке. Понимаете? У Бога не может возникнуть какая-то проблема нехватки финансов. Нет, у Бога это не бывает. У Бога так не бывает. Он ни от чего вообще не зависит. Он вообще не нуждается ни в каком, ни в жизнеобеспечении, ни в какой подпитке он не нуждается, ни в какой поддержке. Он Бог. Он настолько любящий, он настолько великий. И мы иногда поступаем так настолько опрометчиво по отношению к Нему, что мы пытаемся Ему помогать, что мы пытаемся защитить. Понимаете? Нам не надо этого делать. Бог говорит, не переживайте, дети мои, не переживайте. Я за себя постою. Я вечный, я не болею, я не испытываю нужду ни в чем. Вся моя воля – это моя любовь к вам. Все мои желания и стремления – это общение с вами, это быть с вами, это насыщать вас благами, любить вас, баловать вас, хранить вас, защищать вас, оберегать вас. Это все мои желания, говорит Бог. Если мы изучаем Слово Божье, мы понимаем, что у Бога нет других целей и стремлений, как только чтобы тебе и мне было хорошо. Он ни в чем не нуждается, а мы нуждаемся во многом. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека, написано в Евангелии от Иоанна. И то, что было написано, В те времена, Иоанн пишет, что это Иоанна 1 глава 4 стих, если мы можем открыть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Если Иоанн пишет, что в нем была жизнь, то это значит, что Иисус, когда пришел в этот мир, в нем была жизнь. В нем была жизнь. Он не приобрел жизнь через рождение от Марии. Он не приобрел эту жизнь при своем рождении. В нем была жизнь. Так как жила эта вселенная, так как было то, что было до того, до сотворения мира, была жизнь. И в Иисусе Христе была та жизнь. Это свидетельство того, что Он был изначально до сотворения земли, что Он есть Бог. Это подтверждение. В Нем была жизнь. И жизнь была свет для людей, свет человеков. Он явил свет. Что мы можем в темноте? Ну, граф Монте-Кристо, может, что-то и мог там в темноте сделать. Не знаю, что он там мог сделать. Но если мы будем жить в темноте, мы ничего не сделаем. Ничего. Если в жизни человека не будет света, не будет жизни. Поэтому наша жизнь, мы должны понимать, насколько она зависит от материальных благ. И как эти материальные блага, они влияют на нашу жизнь, на наши отношения со Христом. Нуждаемся мы в финансах? Да, нуждаемся. Нуждаемся мы, чтобы были здоровыми? Да, нуждаемся. Нуждаешься ты, чтобы там было благословение для детей, для еще для чего-то? Да, нуждаешься. Но при всем этом, насколько ты ставишь все свои нужды выше твоих отношений с Богом, насколько ты ставишь все свои нужды выше понимания о том, что спасение, которое тебе было дано, это Его благая воля для тебя и для меня, для Церкви Его. Это не просто копии с кого-то, что уже набор желаний. Там мы знаем, что нам, ну, в основном, да, у нас здоровье, финансы, в основном желания наши. Здоровье, финансы. И мы приходим вот с этим набором, двойной такой наборчик, здоровье, финансы. Приходим как роботы, как все, ну, одинаково. Ну, иногда бывают другие желания, но я говорю, как в основном. И мы приходим, как все одинаковые. И Бог говорит, ну сколько же уже можно заботиться о ваших финансах, о вашем здоровье. Я не устал, нет, говорит Бог. Но я хочу, чтобы вы поняли. И иногда, чтобы человеку, чтобы понять его любовь, ему нужно пройти либо бедность, либо какую-то инвалидность, либо какое-то горе в здоровье, или еще с чем-то. Но зачем? Зачем? Узнавайте. Я вам дал спасение, дар. Спасение дал вам, просто дал, даю вам. Вот, берите. Не надо за это мне ничем платить. И Бог дает нам эту свободу воли, свободу выбора нашего. Он тебе просто дает, но Его желание, чтобы в этом подарке ты узрел и сказал, я хочу познавать тебя, я хочу искать твоего лица, я хочу искать твоих путей, я не хочу никаких другим богам ни поклоняться, ни служить, только тебе. Понимаете, вот это сознание наше. Потому что мы, как правило, верующие люди, они принимают спасение, покаялся, все, я спасен. Как ты живешь, что ты делаешь, уже никого не волнует. Главное, что я принял Иисуса Христа. Поэтому очень важно для нас с вами осознать, что такое спасение, что это Его дар. И на уровне твоего осознания ты должен искать Его волю. На уровне и на основе, на этой твердой основе, на основе, которая есть спасение, вот на этой основе искать Его волю. Не ищите волю Божию без основы спасения. Потому что как начнете искать, вам станет страшно. Я с этого начинал говорить это слово. Это серьезный подход к этому, и к этому надо отнестись очень серьезно. И в послании к евреям в заключении, 9 глава, 28 стих. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Там, где написано «подъять», это на греческом языке слово означает «возлагать на жертвенник». Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы возложить на жертвенник, взять на себя, то есть и принести на жертвенник грехи многих, Он уже это сделал. Но во второй раз, я хочу, чтобы вы узрели это и прочувствовали просто вот этот момент, что второй раз, когда явится Иисус, Он не придет для того, чтобы прощать тебе грехи. Он не придет для этого. Он придет для того, чтобы спасти тебя и вознести на небеса. Он придет для тех, кто ожидает Его во спасении. Во спасении. Не просто для спасения, а во спасении, которое дано тебе через Голгофский через Голгофскую жертву, через Голгофский крест. Если ты живешь во спасении, не для спасения, а во спасении. Это большая разница. Люди иногда живут для спасения, и они пытаются что-то сделать, достичь что-то своим умом. Это Богу не угодно. Это Богу не угодно. Все, что нужно было Богу, Он уже сделал. И все, что тебе нужно, в Его воле жить. Жить во спасении. И когда ты живешь во спасении в этом, ты не можешь жить так, чтобы не познавать Его сущность, не приближаться к Нему. Это невозможно. Это даже выглядит просто, выглядит как богохульство, если ты приобрел спасение и не живешь по Его воле. Это значит, ты Голгофский крест, святую кровь просто попираешь, просто пренебрегаешь всем этим. Поэтому он и говорит, что для ожидающих Его во спасении, кто живет в этом спасении, вот за теми придет Иисус. «Я не желал бы никому из вас остаться здесь на дни великой скорби». Когда будет невозможно, ничего невозможно, когда это будет действительно, и за Слово Иисуса Христа, за Церковь Божью, будут просто верующих людей терзать, распинать, убивать, и детей их будут уничтожать на глазах у родителей. Все, я не знаю, что это будет, но я знаю, что это будет страшное время, очень страшное время. Поэтому я никому не желаю, ни из нас, никому и желаю из других церквей, из других людей, которые еще пока не спасены и пока еще есть время, остаться здесь на это время. Потому что Бог заберет свою церковь. Он не придет за какой-то организацией, благотворительной организацией. Он не придет за теми, кто помогает. Он не придет за теми, кто делает добро всю жизнь. Он придет за своей церковью, кто живет во спасении и исполняет Его волю. Вот такая Его воля, вот такое Его спасение. Если ты сегодня осознаешь это, я уверен, что Дух Святой, Он будет вести тебя, Он просто откроет тебе новые пути, чтобы твоя жизнь, следующая жизнь, последующие дни, месяца, годы и твои поколения, чтобы они уже по-другому смотрели. Потому что они увидят, что вот мои родители живут так-то и так-то. Я хочу подражать им, я хочу жить так же. Сегодня в этом мире так непрестижно делать неугодные для мира дела. Все курят, и я должен курить. Все пьют, я должен. Все принимают наркотики, и я должен. Сегодня непрестижно быть каким-то отдельным, отделенным. Сегодня престижно уподобляться этому миру, миру греха и зла. Это в школах, в детских садах уже это извращение внушают детям. Чтобы они брали вот эти игрушки, покупали, смеялись над Голгофой, смеялись над Христом. О каком спасении можно таким детям донести? Когда их школы и детские сады, и все производство это для детей, оно уже исказило это все, обезобразило. Возлюбленные, я хочу, чтобы каждый из нас на уровне, сознательном уровне понимал сегодня, что спасение – это Его воля. И чтобы мы хранили это, действительно хранили так. Не обижались на ближнего, не допускали никаких ссор, распри, разногласий ни в церкви, ни в домах наших, ни между мужем и женой, ни между родителями и детьми, чтобы не было этого. Потому что не знаем, в какой час придет Господь. Поэтому он и говорит, бодрствуйте. И бодрствовать – это не просто не спать. Лишнюю чашку кофе выпив, Бог же сказал, бодрствуйте. Не гроб свое здоровье, бодрствуй духовно. Аминь. Давайте мы склоним наши головы и придем к Богу в молитве.